«Действуй, доверяй» – совместный проект «Эхо Перми» и Нотариальной палаты Пермского края.
В эфире «Эхо Перми» проект «Действуй, доверяй». Сегодня мы совместно со специалистами Нотариальной палаты Пермского края начинаем его. И я с удовольствием представляю гостя нашей студии. У нас в гостях Ирина Станиславовна Закарина, нотариус Нотариальной палаты Пермского края. Здравствуйте.
Добрый день.
Ирина Станиславовна, давайте поговорим мы сегодня о брачном договоре. Вроде бы и не новое явление в семейном праве России, если исходить из того, что норма появилась в Семейном кодексе в 1995 году. Но, как показывает практика, повседневная практика нотариуса, привычная ли эта норма, привычная в смысле правоприменения?
Вот с каждым годом все чаще и чаще граждане обращаются за таким действием, как брачный договор. То есть, если там, скажем, 95-й год, все говорили, о, так это же буржуазный договор, он не для нас, мы вступаем в брак по любви и будем все в семье решать, никакие нам бумаги не нужны, то сейчас все чаще и чаще к моей радости люди приходят и просят удостоверить такой документ, как брачный договор.
Все-таки давайте разъясним. Брачный договор – это история про что? Это история про то, как будут себя вести и договариваться, как будут себя вести два взрослых, дееспособных, совершеннолетних человека, достигших возраста вступления в брак, вести себя, ну, в смысле, обязанности по квартире, по уборке квартиры, обязанности там по покупке еды, ну, то есть какие-то бытовые мелочи. Или это история о чем-то другом?
История немножечко о другом, хотя некоторые вещи, о которых вы спрашиваете, там, безусловно, предусмотреть можно. Брачный договор, он регулирует только имущественные права супругов или лиц, которые намереваются вступить в брак. Сказать, кто сколько раз будет ходить в магазин, конечно, в брачном договоре невозможно. А вот предусмотреть, кто будет оплачивать, допустим, продукты для семьи, это можно. В каких пропорциях? Или кто-то один из супругов берет на себя такую имущественную обязанность, коммунальные расходы. Безусловно, это предусмотреть в брачном договоре можно.
Давайте с другого бока посмотрим на брачный договор. Зачем он нужен? Вообще законодатель из чего исходил, вводя эту норму?
Законодатель, я думаю, используя опыт как зарубежных государств, которые, скажем так, дальше ушли наши в развитие, так и опыт России, который у нас брачный договор тоже был до революции и был замечательным инструментом регулирования имущественных отношений супругов. Так, к примеру, у Пушкина был заключен брачный договор. Законодатель, как и во многих других отраслях права, он старается немножечко вперед забежать и предусмотреть возможность, как можно решить имущественные вопросы, а так и учитывая опыт уже проблематичный, что граждане бы, используя какой-то легитимный способ решения проблем, могли бы заключить такой договор. И вот они увидели, что уже пришло время в российском законодательстве, чтобы появилась такая новинка, как брачный договор. И поэтому в 95-м году он у нас появился.
Итак, давайте еще раз сделаем акцент. Брачный договор регламентирует только лишь имущественные отношения супругов, находящихся в законном браке.
Совершенно верно.
Ну, коль скоро деньги у нас относятся тоже, да, к имуществу, то
да,
и денежные вопросы тоже регулируются.
Да.
Вот здесь, как я понимаю, на берегу, да, договор происходит. В этом вот, кстати, вот, знаете, вопрос к вам не как к нотариусу, а просто как тоже к человеку. И вот как вы считаете, это все-таки договор, ну, все люди договариваются, да, в ходе своей жизни, договариваются с работодателем на предмет там, тех условий работы, договариваются с обществом, договариваются, кто-то договаривается сам с собой, да. Но нотариус, понятное дело, имеет в работе те договоры, которые предусмотрены законом. Но тем не менее, вот если человеческую составляющую взять, брачный договор – это демонстрация изначальное недоверие, что еще на этапе конфетно-букетном, или это прагматизм, в хорошем смысле слова прагматизм, прагматизм с целью минимизации рисков.
Вот вы знаете, иногда приходят разные категории граждан, и по ним начинаешь понимать, что их побудило прийти и заключить брачный договор. Когда видишь, допустим, что приходит жених, который третий раз вступает в брак, и у него за плечами грустный опыт деления имущества в двух предыдущих браках, понятно, что его побуждает заключить такой договор. Если это приходят молодые люди, которым, допустим, там лет 20, начинаешь с ними общаться, понимаешь, что здесь предложили им заключить вот этот договор их родителей, потому как есть какое-то имущество, которое им передается от родителей, естественно, родители, зная, как, к сожалению, складывается история большинства семейных пар, хотели бы уберечь вот это, скажем так, семейное имущество, чтобы оно в результате раздела каким-то образом не попало ко второму супругу.
А на этапе брачного договора, ну, то есть мы здесь понимаем с вами, что супруг, ну, может быть, молодой супруг, он не сам по себе существует, да, у него есть родственники, у него есть друзья, ну, те, кто могут посоветовать. Вот здесь брачный договор, он может выступить таким инструментом, я не знаю, корректно сказать, ну, минимизации имущественных рисков?
Конечно.
Извините, вас перебью, когда, знаете, любовь любовью, да, но...
Денежки
врозь, да, что-то вызывало какие-то, может быть, не опасения, но разумные, скажем так, меры предосторожности.
Ну, естественно, и в том числе его функция, и вот это, о которой вы упомянули ранее. Некоторые предприниматели, допустим, супруги говорят, вот твое имущество, давай будет, вот у тебя будет квартира, у тебя будет машина, у тебя будет, допустим, дача. Остальное давай будет мое имущество, мои счета, на которые на меня оформлены, допустим, какие-то торговые точки, павильоны, нежилые помещения. И я именно этим имуществом, скажем так, буду распоряжаться, работать, рисковать. Тебе останем минимум, который в любом случае останется у тебя в раздельной собственности, а у меня пусть будет вот это. И, соответственно, они на свою раздельную собственность согласие у второй стороны каждый раз перед каждой сделкой не просят.
Здесь нотариус при заключении брачного договора кем выступает? Ну, формально мы понимаем, что на нотариуса возложена обязанность в соответствии с законом зарегистрировать, ну, в данном случае, соглашение, брачный договор, соблюсти все необходимые формальности, но ведь нотариус – это больше, чем просто человек, который берет там скоросшиватель, да, печать и, ну, удостоверяет от имени, а здесь получается государство, да, и вносит в реестр там соответствующий. Или все-таки, то есть вы можете посоветовать что-то, или здесь закон как-то вас ограничивает жестко, вот тут вот, первое, второе, третье, и не больше.
Не удивлю, наверное, никого, сказав, что нотариус действует от имени государства. Интересы чьей-то стороны он не представляет и не имеет права представлять. То есть он в любом случае независим. Сделку мы готовим несколько дней. То есть у нас сейчас есть с Нового года регламент, по которому мы должны сделать ряд запросов. То есть мы интересуемся, а не банкрот ли? Обе стороны, скажем так. Также мы делаем запрос в базу данных, дееспособен ли человек. И в любом случае мы при личном разговоре проверяем эту дееспособность, насколько мы можем это сделать. Также мы волеизъявление обязаны проверить, действительно ли пришел человек, понимает ли он, для чего он пришел, какой он договор хочет заключить, соответствует ли его приход в нотариальную контору и заявление о том, что ему нужен вот такой-то договор, его реальному желанию. Или он все-таки под воздействием, иной раз люди приходят и говорят, нам сказали в банке прийти вот это заключить, и они не понимают, какие последствия, как в период брака раздельного, режима раздельного имущества супругов, так и в случае развода, а так и в случае открытия наследства. Поэтому для нотариуса заключение удостоверения брачного договора, скажем так, достаточно серьезное нотариальное действие и подготовка серьезная к этому действию, и встреча иной раз не один и не два раза с клиентами, и сам этап удостоверения договора. Посоветовать, иной раз люди приходят и говорят, ну, мы хотим, допустим, только чтобы квартира была в раздельной собственности. Я говорю, еще что-то хотите закрепить брачный договор? А что еще бывает? А что еще можно? Вот в данном случае, конечно, можно сказать, можно проговорить вопрос, допустим, раздельной собственности на движимое имущество, на доходы, предусмотреть какие-то вопросы имущественные в случае развода, кто как участвует в расходах при совместной жизни, кто оплачивает отпуск. Рассказываю иной раз, если люди говорят, а что еще бывает такого необычного? Ну, иногда рассказываешь случаи о том, что супруг говорит, вот, супруги, если ты мне родишь третьего ребенка, тогда я готов на твое имя в раздельную собственность оформить трехкомнатную квартиру. Такие интересные отлагательные условия тоже были в моей практике.
Но ведь любой договор, насколько я понимаю, он подразумевает ответственность за выполнение или невыполнение предмета договора, пунктов договора. Предположим, один из супругов, ну, на каком-то этапе, либо по объективным причинам не может выполнять условия договора, ну, участвовать в оплате, предположим, отпуска, да, либо же волюнтаристское такое решение, ну, не буду и не хочу, да, выхожу из игры. Санкции. А какие санкции какие-то предусматривает закон?
В любом случае, если супруги хотят какое-то положение изменить, то Семейный кодекс им дает это право заключить доп. Соглашение к брачному договору. Оно, естественно, будет в той же форме, что и брачный договор, обязательная письменная форма, обязательная письменная плюс нотариальное удостоверение. Если такая форма нотариальная не соблюдена, то брачный договор ничтожен. Ну и, соответственно, дополнительное соглашение к брачному договору. Если все-таки второй супруг, к примеру, не готов подписывать это соглашение, убирать, к примеру, какой-то пункт о том, что муж обязуется оплачивать раз в году отпуск, тогда у второй стороны всегда есть право обратиться в суд о понуждении к исполнению. Либо это сторона, которая по каким-то объективным причинам не хочет, чтобы это условие оставалось в брачном договоре, тоже может обратиться в суд и суду показать обстоятельства, которые настолько изменились, существенно изменились, к примеру, если человек был обеспеченным и на момент заключения договора он считал, что он сможет обеспечивать семью, а, допустим, прошла очередная волна кризиса, и человек практически на грани банкротства, он предоставляет документы, доказывающие это суду, и, соответственно, суд по своему усмотрению может изменить условия брачного договора, либо исключить, тем самым освободив супруга от такой обязанности.
Ну, то есть, брачный договор – это такой живой документ, да? Его можно видоизменять в процессе исполнения. Как показывает практика, кто становится инициатором заключения брачного договора? Скорее, мужчина, обладающий некой имущественной базой, да, до брака, или женщина? И вот есть, может быть, какая-то средняя выборка, возраст заключающих брачный договор?
На мой взгляд, чаще инициаторами являются женщины, потому что чаще всего у женщин есть дети, и, к сожалению, брачный договор у нас все-таки заключается супругами, когда появляются проблемы. Может быть, где-то на стадии подготовки к разводу. И больше он напоминает деление имущества совместно нажитого, а также предусмотрение в договоре режима раздельной собственности на тот момент, когда пройдет развод. Иногда бывает до заключения брака. Там чаще всего, как я уже говорила, бывают мужчины уже такого возраста, допустим, лет 45-50, у которых есть за плечами грустный опыт разводов. Первого, второго, иной раз третьего брака.
Ну, то есть все по-разному. Как в живой, извините за тавтологию жизни, и бывает, все по-разному. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, а дальше поговорим мы уже об имущественной составляющей, а именно как делится имущество при разводе, в том случае, если нет брачного договора. Но об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
«Действуй, доверяй» – совместный проект «Эхо Перми» и Нотариальной палаты Пермского края.
Продолжаем программу «Действуй, доверяй». У микрофона Ярослав Богдановский. Всем, кто к нам присоединился, еще раз добрый день. Напоминаю, что прямо сейчас в нашей студии нотариус Нотариальной палаты Пермского края Ирина Станиславовна Закарина. Говорим мы сегодня о брачном договоре. До того, как мы ушли на рекламу, стали выяснять, кто же сейчас чаще всего становится инициатором заключения брачного договора. Но вот пока реклама, выяснилось, что не только будущий супруг или действующий супруг и супруга, но еще и кредит. Кредитные, да, учреждения становятся инициаторами, а им-то это зачем? Это минимизация каких рисков?
Иногда в разговоре с клиентами выясняется, что к нотариусу послал банк заключить брачный договор. И, общаясь дальше, выясняется, что один из супругов, он не платежеспособен, ненадежный, как на него смотрит банк. То есть он банку не хотелось бы давать квартиру, передавать в совместную собственность, чтобы потом вот этот, как им кажется, ненадежный супруг вдруг не будет отвечать по своим долгам. И поэтому банк, увидев, что второй-то супруг платежеспособный, кредит выдать можно, и говорит: вам, если вы хотите в нашем банке получить кредит для покупки квартиры, вам необходимо заключить брачный договор, по которому вот эта квартира перейдет в раздельную собственность надежного супруга. Поэтому, поговорив с клиентами и выяснив, действительно ли они сами этого хотят и согласны ли они на такое, понимают ли они последствия заключения такого брачного договора, если супруги действительно понимают, и для них это выход для получения кредита и оформления квартиры в раздельную собственность, такой договор удостоверяется. Если супруги не понимают, зачем их послал банк, им это не нужно, то, естественно, нотариус отказывает удостоверение брачного договора.
Давайте тогда обратимся к теме совместного имущества в браке. То есть я правильно понимаю, что режим совместной собственности у нас в Российской Федерации возникает только в законно зарегистрированном браке, правильно?
Да.
И вот если нет брачного договора, тогда все по умолчанию считается общим. То есть и квартира общая, это правда, медалями, и автомобиль, так получается.
Все, что приобретено в период брака. То есть ведь в период брака это может один из супругов получить наследство, он может получить в дар, допустим, имущество. И это имущество будет его раздельной собственностью.
И имущественная база, возникшая до брака, она также является личной собственностью.
Да, это тоже будет его личная собственность.
Ну вот уже супруги у нас, наши условные, скажем так, супруги живут какое-то время, совместно. совместный доход, и имущество появляется. Предположим, что люди не заключают, ну, нет целесообразности заключать брачный договор, а происходит развод у них, что тоже бывает нередко. Как делится имущество при разводе, но без брачного договора?
Считается, что имущество принадлежит супругам в равных долях. Они могут его поделить, если они еще в браке, то есть можно при этом использовать как инструмент брачный договор, могут поделить соглашением о разделе имущества супругов, и вот это соглашение, оно может быть заключено как в период брака, так и после расторжения брака. Но если они к определенному согласию не пришли, как будет разделено их имущество, тогда они могут обратиться в суд и по суду разделить имущество.
Ну, суд – это уже крайний, да, случай?
Суд – крайний случай, и суд может отойти от принципа равенства долей. Соответственно, у каждого свои обстоятельства с учетом, допустим, уважительных каких-то причин. Ну, если, допустим, у супруги остаются там несовершеннолетние дети на попечении, еще какие-то условия, то есть при каких-то уважительных причинах, обстоятельствах суд может отойти от этого равенства долей.
А здесь брачный договор при предстоящем разводе, он выступает, если я правильно понимаю, неким инструментом, да? То есть досудебного разбирательства или досудебного соглашения.
Да.
Все-таки давайте вернемся к изначальной цели брачного договора. Брачный договор, вот он изначально задумывался как инструмент, который применяется до брака, то есть вот до вступления в брак два дееспособных совершеннолетних лица пришли к соглашению о... Я правильно понимаю?
Правильно.
Это уже обходная практика опосредованного заключения брачного договора.
Вот в некоторых странах брачный договор обязательно является обязательным условием для вступления в брак. То есть граждане идут к нотариусу, заключают брачный договор и только потом уже регистрируют свои отношения. В нашей стране практика совершенно иная, и до регистрации брака крайне редко заключается брачный договор. И если он заключается, то в основном люди уже предусматривают сразу же раздельную собственность. Кто что заработал, того есть, кто что приобрел на свое имя, того оно и есть. И второй супруг никакого отношения не имеет к этому имущество.
Давайте сразу все-таки еще раз вернемся к началу разговора. Брачный договор – это договор, который можно заключить на любом этапе брака, то есть как в начале, как, скажем так, в условной середине, и в конце, если дело идет к разводу. То есть почему законодатель, на ваш взгляд, эту норму ввел? То есть это возможность для супругов сделать что?
Здесь трудно понять мысль законодателя, но однозначно понятно, что в регулировании интересов супругов государство не имеет права вмешиваться. То есть супруги решают сами вопросы имущественного характера, как им воспитывать детей, сколько детей иметь, как имущество покупать, на кого оформлять. И когда заключать брачный договор и заключать ли, супруги решают тоже сами. Иногда, когда общаешься с супругами, их чисто теоретически спрашиваешь, а вы бы не хотели заключить брачный договор? Они говорят, а у нас и объектов-то нет, которые бы можно было бы поделить, и поэтому смысла у нас заключать договор нет. И все вопросы на законный режим имущества супругов, а именно совместная собственность, зарплаты пополам, расходы пополам, нас тоже вполне устраивает.
Ну, то есть, скажем так, по режиму, в режиме все как обычно, да?
Да, все устраивает. Вот если появляется какая-то проблема, то тогда супруги, зная о том, что эту проблему можно решить брачным договором, они идут к нотариусу и спрашивают, возможно ли это предусмотреть и решить. Это может быть, через 15 лет заключения брака, через 20, через 30. Они могут просто, допустим, у кого-то появился страх, что в случае развода, к примеру, квартира будет делиться в равных пропорциях, а им бы хотелось, чтобы квартира, допустим, осталась с мамой, у которой 5 детей. И они могут проговорить в брачном договоре и заключить его так, что единственным пунктом будет только, что в случае развода, который, возможно, никогда и не состоится, квартира перейдет в раздельную собственность, допустим, по истечении 10 дней с момента расторжения брака в раздельную собственность. Супруги. И супруги, опять же таки, решив этот вопрос, им становится спокойно, и они живут дальше. И остальной режим совместной собственности абсолютно на все имущество их устраивает. Поэтому сказать, что супруги обязательно должны до брака заключить или через 10 дней после заключения брака, такого нет. То есть супруги сами решают, нужен, не нужен и когда заключить.
Продолжим разговор сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
«Действуй, доверяй» – совместный проект «Эхо Перми» и Нотариальной палаты Пермского края.
Продолжаем программу «Действуй, доверяй». У микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый день. Прямо сейчас в нашей студии нотариус Нотариальной палаты Пермского края Ирина Станиславовна Закалина. И говорим мы прямо сейчас о брачном договоре. Ирина Станиславовна, мы немного указали о том, рассказали сегодня о том, что можно указывать в брачном договоре, а чего законодатель не предусматривает? Вот, извините за такое слово, вот блажь придет в голову, но что вот нотариус ну вот 100% не пропустит для государственной регистрации?
При принципе свободы договора у нас в некоторых договорах, в том числе в брачном, есть ограничения, которые нотариус не может включать. В статье Семейного кодекса они все описаны. Допустим, брачный договор не может содержать условия, ограничивающие правоспособность или дееспособность супругов. Также там нельзя написать, что супруг по таким-то вопросам не имеет права обращаться в суд. Далее, брачный договор не может содержать условия, направленные на регулирование личных неимущественных отношений между супругами. К примеру, нельзя регулировать, кто выносит мусор, во сколько является домой, где проводятся выходные, допустим, обязанность поменять гражданство, посещать какие-то курсы. А также они не могут в брачном договоре указать права и обязанности супругов в отношении детей. Но указать, кто, допустим, несет расходы по, допустим, по совместному отпуску с детьми, супруги такое могут. Либо такое отлагательное условие, как рождение второго ребенка, и какие имущественные обязанности следуют, допустим, у одного из супругов в связи с таким событием. Далее, брачный договор не может предусматривать положения, которые бы ограничивали право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания. Еще, брачный договор не может содержать любые условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства. В судах нередко именно по этому основанию пытаются признать договор недействительным, потому как иной раз супруги просят удостоверить договор именно так, давайте все, имущество будет на праве раздельной собственности принадлежать супруге или супругу. И мотивируют это тем, что, допустим, жена не работает, сидит дома с ребенком, а супруг ведет предпринимательскую деятельность и имеет право на все имущество, которое он заработал. Вот если даже такой договор, ну, с какими-то, может быть, исключениями нотариус и удостоверяет, так вот этот супруг в любой момент может прийти в суд в течение брака и сказать, вы знаете, вот этот брачный договор, он меня ставит в крайне неблагоприятное положение. И я прошу признать его недействительным. Поэтому нотариусы всегда, памятуя об этой практике и об этом ограничении, супругам говорят, что так заключать договор невозможно, что нужно все-таки исходить из принципа равенства имущества в браке и предлагают более легитимные варианты, которые в любом случае должны устоять в суде, в случае попытки признания брачного договора недействительным.
Если я правильно понимаю, изначально брачный договор также не может предусматривать какого-то ухудшения положения правового супругов, то есть там признание недееспособными, неправоспособными, да, то есть такие базовые...
Ограничения правоспособности и дееспособности. То есть это... А признает-то у нас уже суд недееспособным человека.
Как показывает вообще практика в Перми, брачный договор – это уже какая норма для супругов?
Да, в данный момент...
То есть не удивить никого
уже? Нет, брачным договором уже не удивить. И существует база брачных договоров, по которой нотариус перед сделками должен проверять. И супруги уже действительно очень часто приносятся на сделки, мы говорим, либо принесите согласие от второго супруга, что он не против, чтобы сделка была совершена, либо брачный договор. И очень часто супруги говорят, а у меня есть брачный договор, и даже иной раз приносят дополнительное соглашение к нему, что говорит о том, что действительно, особенно в среде предпринимателей, брачный договор уже существует и пользуется определенной популярностью.
Я правильно понимаю, что вот здесь, скажем так, государственные, ну, условно государственные полномочия нотариуса, ну, в части запросов, в части каких-то проверочных мероприятий, это защита, ну, извините, от дурака, в том смысле, что, ну, чтобы и брачный договор не был использован, ну, в темную, я не знаю, ну, в том числе проверка на дееспособность, проверка. Мотивы же разные, да, у людей могут быть. То есть нотариус это как выступает, как, не знаю, предохранительным звеном, что ли?
И как гарантом законности сделки.
Нотариус отвечает за сделанное им, ну, в рамках вот регистрации. То есть я правильно понимаю, что, ну, нотариус это та инстанция, отвечающая за свои действия, там, ну, если было бы уголовное право, у нас там процессуальные действия, да, но у вас нотариальные действия здесь.
Да, нотариус несет ответственность за совершенное нотариальное действие своим имуществом. Также у каждого нотариуса деятельность застрахована.
Почему, на ваш взгляд, государство, ну, по факту требует нотариального заверения брачных договоров. Мы этой темы касались сегодня, но давайте акцентируем на этом все внимание. Потому что, ну, ведь нотариат привлекается в том случае, когда все очень серьезно, когда нужно, ну, быть очень внимательным, и каждая буква имеет значение и смысл. Почему брачный договор – это зона внимания нотариуса сегодня?
Ну, нотариус, он ведь является органом превентивного правосудия, то есть он большинство вопросов позволяет вот за счет многочисленных консультаций, за счет удостоверения документов различных, не доводит дело до суда. Поэтому вот на этом этапе можно даже сказать, что он выступает как медиатор, как примиритель. То есть это независимая сторона, при которой супруги высказывают претензии, свои пожелания, как бы им хотелось увидеть, как разрешится этот вопрос. И нотариус, пользуясь тем объемом знаний, которые у него есть в различных отраслях права, в том числе семейным, он уже помогает, находит тот путь решения конфликта, не доводя его до суда, и предлагает его облечь в какой-то нотариальный документ. Если он считает, что это будет брачный договор, он посоветует брачный договор. Если он посоветует, если он решит, что это лучше сделать, допустим, завещанием, предложит завещание. Может быть, какой-то иной документ, либо иное нотариальное действие нотариус увидит, узнав цель. Потому что иной раз непонятно, люди говорят, что они что-то хотят. И задав вопрос о цель, которую вы хотите достигнуть, и только поняв, чего они хотят, уже нотариус предлагает, каким документом, нотариальным действием это лучше сделать, достигнуть этой цели. Причем нотариус разъясняет права и обязанности сторонам, зачитывает документ, последствия разъясняет. И в своей практике, безусловно, он пользуется не только семейным кодексом, а и учитывает практику Верховного суда, различные письма налоговых органов. И опять же таки, с учетом всего этого, вкупе гражданам объясняет, какой вид нотариального действия ему лучше в данной ситуации сделать.
Не хочется кого-то в чем-то подозревать, ну, в изначально корыстных каких-то мотивах, но там, возвращаясь к истории, за которой часть страны, скажем так, следит, да, я имею в виду имущество народного артиста нашего уважаемого, то есть вступление в брак, ну, предположим, с целью вхождения в институт совместной собственности, скажем так, да, брачный договор – это минимизация рисков, то есть когда родственники, например, видят, что какая-то тревожная, может быть, ситуация, я не знаю, складывается, да, потенциально тревожная или потенциально, я не знаю, рискованная, что ли, они просто, ну, зону безопасности правовую помещают своего родственника брачным договором.
Да, я согласна с вами, что в большинстве случаев именно так и происходит.
Когда, скажем, пожилой человек вступает в брак с юной особой, да? То есть, ну, я не против любви, значит, но мотивы у всех разные могут быть. А вот здесь очень же тонкая грань. Мы с вами понимаем, что нотариус никого ни к чему не принуждает, правильно?
Конечно.
То есть, за уж это вы никого не тянете в нотариальную
контору. И в нотариальную контору, да, не зазываем.
И никто там подпись не имеет права. Ну, то есть, подпись ставит человек сам самостоятельно. Но разъяснять ведь тоже можно по-разному. Но вот мы сейчас этим, кстати говоря, и занимаемся разъяснением, информированием просто о деятельности нотариуса в частности и о семейном праве говорим Российской Федерации. Информированность людей оставляет желать лучшего?
Безусловно. То есть понятно, что, к примеру, письма разъяснительного характера налоговой инспекции у нас обычные граждане не читают и чаще всего пользуются консультациями соседок или с тем, с кем поговорили в транспорте, в аптеке, в магазине и абсолютно уверенные в правоте этих слов очень часто, допустим, услышали, что по наследству нужно выждать 6 месяцев и только тогда на следующий день приходить к нотариусу, подавать заявление о принятии наследства. И они ждут эти 6 месяцев, и потом нотариус, к сожалению, в большинстве случаев отправляет клиента в суд, потому как срок пропущен.
Насколько я помню, эти 6 месяцев даны для того, чтобы нотариус убедился, что больше нет никого претендующего, да, на наследственную массу.
Ну, в том числе. В том числе.
В том числе и на это, а не на, скажем так, срок тишины некий.
Да.
Но это такие частности, а вот нотариус, если обратиться к истории, он, его работа там сопровождает человека на протяжении всей истории, я не знаю, ну, с древних времен функции нотариата, но они по-разному были, то у жрецов, то у епископов, да, то еще как-то вот. Но вот сегодня нотариат, это получается саморегулируемая, да, организация?
Некоммерческая организация.
Саморегулируемая некоммерческая организация, но с жестким госконтролем.
Но, видите, есть нотариальная палата, некоммерческая организация, и есть частный нотариус, который полностью всю работу финансирует сам из своего бюджета. То есть это своя нотариальная контора, будь то на праве собственности, на праве аренды, ну и, соответственно, все компьютеры, техника, сотрудники, он все финансирует сам, это все расход нотариуса.
Ну, техническая составляющая вопроса, но я имею в виду, что государство воспринимает воспринимает, ну, как процессуальное действие нотариуса, как делегированное государство.
Да, 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 да. Все нотариальные действия совершаются от имени государства.
А государственный надзор, вот мы же все люди, все мы ошибаемся. Государственный, пусть не надзор, не контроль, но, скажем так, правильно сказать, присмотр, там, может быть, за нотариальными действиями.
Конечно, орган юстиции у нас, надзирающий орган.
Ирина Станиславовна, спасибо вам за сегодняшний разговор. Напомню, мы говорили о брачном договоре. Тема очень интересная, но хронометраж всегда ограничен. Программа. Подробности где можно узнать?
Можно обратиться как к любому нотариусу Пермского края, так и позвонить в нотариальную палату.
Ирина Станиславовна, спасибо большое за разговор. Напомню, что прямо сейчас мы говорили с нотариусом нотариальной палаты Пермского края Ириной Станиславовной Закалиной. Программу провел Ярослав Богдановский. До скорой встречи в эфире «Эхо Перми». До свидания.
Спасибо. До свидания.